эфире радио «Кавказа» итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе грузинская мечта угрожает президенту страны импичментом во время турне по Европе. Закроет ли Грузия двери перед россиянами? Что или кто стоит за резким ростом цен на нефтепродукты в Абхазии? И, наконец, абхазский оппозиционный лидер Адгур Ардзымба выиграл иск против Генеральной прокуратуры самопровозглашенной республики. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас главные новости к этому часу. Один человек погиб, и двое получили ранения в ходе обстрела поселка Уразово в Белгородской области из реактивных систем залпового огня, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. По словам главы региона, один из снарядов попал в частный жилой дом в поселке Уразово. Житель этого дома получил осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Еще двое местных жителей, также получивших осколочные ранения в ходе обстрела, госпитализированы в районную больницу. Их состояние оценивается как тяжелое. Украинская армия трижды пыталась атаковать Крымский мост надводными беспилотниками. Все три дрона были уничтожены, об этом заявила Минобороны России. Попытки ударить по мосту были совершены в ночь на 2 сентября. Движение транспорта по нему перекрывалось более чем на 3 часа. Украина заявила, что Россия своими сообщениями об атаках на Крымский мост пытается напрягать ситуацию вокруг этой конструкции. Ранее Киев неоднократно говорил, что считает мост легитимной военной целью. По нему в том числе снабжаются российские войска в Украине. Администрация президента США Джо Байдена впервые решила поставить в Украину бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран. Об этом сообщило агентство Рейтер. Снаряды, способные пробить броню российских танков, вошли в новый пакет американской военной помощи Украине. Об этом пакете будет объявлено на следующей неделе. Они могут применяться при стрельбе из пушек, которыми вооружены танки «Абрамс». Как сообщил источник, связанный с оказанием военной помощи Украине, партия танков «Абрамс» поступит в Украину в ближайшие недели.
Эхо Кавказа. Новости.
Служба безопасности Украины подозревает бизнесмена Игоря Коломойского в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. Об этом сообщает в телеграм-канале ведомства. По версии следствия, в течение 2013-2020 годов Коломойский легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывоза за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений. В офисе генпрокурора Украины уточнили, что речь идет о сумме более 570 миллионов гривен. Информация о задержании пока не поступала. В феврале Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности страны провели обыск дома у Коломойского. Они были связаны с предполагаемыми махинациями вокруг компании «Укрнафта» и «Укртатнафта». Напомним, Игорь Коломойский – один из богатейших людей Украины, бывший губернатор Днепропетровской области. С марта 2021 года он и его семья находятся под санкциями США. Нобелевский фонд отозвал приглашение послам из России, Беларуси и Ирана на церемонию вручения премии в Стокгольме. Об этом сообщается на сайте фонда. В публикации отмечается, что решение пригласить в этом году на торжественное мероприятие официальных представителей России, Беларуси и Ирана вызвало острую реакцию, в том числе среди шведских политиков. В прошлом году послы не были приглашены. Решение пригласить их в этом году в фонде объяснили желанием, цитата, как можно шире распространять ценности и смыслы, которые олицетворяет Нобелевская премия, например, посредством четкого политического послания прошлого года, когда премия мира была присуждена борцам за права человека из России и Беларуси, а также украинцам, которые работают с документированием российских военных преступлений. Конец цитаты. Ранее глава Министерства занятости Швеции Йохан Персон заявил, что будет бойкотировать мероприятие, если на нем будет присутствовать российский посол. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерсон сказал, что его удивила инициатива организации. МИД Украины, в свою очередь, призвали руководство Нобелевского фонда поддерживать международные усилия по изоляции России и Беларуси. Международный олимпийский комитет не разрешил спортсменам из России и Беларуси участвовать в азиатских играх. Сначала об этом сообщили The Indian Express со ссылкой на Олимпийский совет Азии. Позднее МОК подтвердил эту информацию ТАСС. МОК объяснили, что идея участия россиян и белорусов в азиатских играх неосуществима по техническим причинам. Детали не уточняются, однако в Азиаде официально участвуют страны-члены ОСА, в которую Россия и Беларусь не входят. В июле ОСА согласился допустить не более 500 спортсменов из обеих стран в нейтральном статусе. Участие в Азиаде позволило бы им квалифицироваться на Олимпиаду в Париже 2024 года. Летние азиатские игры стартуют 23 сентября в китайском городе Ханчжоу. В них примут участие более 20 тысяч спортсменов из 45 стран. Главное управление МВД России по Москве начало проверку в отношении народной артистки России Ильи Ахеджаковой по административной статье о дискредитации российской армии. Поводом для проверки стал донос активиста Виталия Бородина. В своей жалобе он написал, что в соцсетях распространилось видео, на котором Ахеджакова выходит на сцену театра в Бремене с украинским флагом в руках после спектакля «Мой внук Виньямин». По мнению Бородина, своими действиями Ахеджакова, цитата, «дискредитировала Россию, гражданкой которой продолжает являться», конец цитаты. Грузинская авиакомпания Georgian Wings приступает к прямым регулярным рейсам Тбилиси-Баку. Первый рейс запланирован на 6 сентября. Полеты будут осуществляться по направлению Тбилиси-Баку-Тбилиси и Тбилиси-Генджа-Тбилиси 7 раз в неделю. Однако на первом этапе количество рейсов будет 3 раза в неделю. Каждую среду, пятницу и воскресенье. Стоимость билета 89 евро. В авиакомпании заявили, что спрос на авиаперевозки между Грузией и Азербайджаном высок и является приоритетным направлением. В эфире радио «Кавказа» итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам уходящей недели. Острую критику и осуждение вызвало у грузинских и западных политиков решение грузинской мечты начать процесс объявления импичмента президенту страны Саломе Зурабишвили. На политсовете правящей партии на этой неделе было решено обратиться в Конституционный суд для установления нарушения президентом главного закона страны для последующего рассмотрения вопроса в парламенте. Несмотря на отказ правительства в совершении европейского турне, Саломе Зурабишвили 31 августа все же отправилась в поездку и проводит встречу с европейскими лидерами в поддержку процесса предоставления Грузии статуса страны-кандидата на вхождение в ЕС. Мзия Парисишвили расскажет больше.
Весть о грозящем импичменте застала президента Саломе Зурабишвили в поезде, мчавшемся на полной скорости из Берлина в Брюссель. На обнародованной главой государства в ответ на новость собственной фотографии, она сидит в поезде у окна с размытым из-за скорости пейзажем и с широкой улыбкой смотрит в камеру. Взгляды и улыбка Саломе Зурабишвили дают понять, что не срывать стоп-кран поезда, не высаживаться на первой же остановке и спешно возвращаться в Тбилиси она не собирается, несмотря на серьезные намерение правящей грузинской мечты запустить процедуру импичмента. На утреннем политсовете, несмотря на низкие шансы заручиться необходимой поддержкой оппозиции в этом вопросе, в партии власти твердо решили призвать президента к ответу за то, что она поехала в Европу и даже успела встретиться с президентом Германии Франком Вальтером Штайнмайером в Берлине, а потом отправилась в Брюссель на встречу с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Действие наперекор правительству, которая решила отказать президенту в визитах в 10 странах, в том числе и в Украину, в правящей грузинской мечте, считают нарушением 52-й и 54-й статьи Конституции Грузии. Отказ правительства допустить визиты президента для лоббирования европейских перспектив страны председатель партии власти Иракли Кобахидзе объясняет противоречивыми, по мнению оппонентов, доводами.
Саломе Зурабишвили старается сыграть беспроигрышную игру. С одной стороны, она знает, что перспектива предоставления Грузии статуса кандидата на сегодняшний день выросла и хочет, исходя из этой ситуации, приписать себе очки. С другой же стороны, она будет стараться, насколько это возможно, препятствовать получению Грузии статуса кандидата.
По словам Кобахидзе, в ближайшие дни будут собраны необходимые 50 подписей депутатов для начала процедуры импичмента, и с этой же целью вопрос об установлении факта нарушения Конституции президентом будет направлен в Конституционный суд. Там в течение месяца должны дать ответ. В случае положительного ответа в течение 2 недель парламент должен рассмотреть вопрос и проголосовать за отставку президента. Для этого необходимы 100 голосов, которых у грузинской мечты нет, и будет недоставать 16 голосов, набрать которые в рядах оппозиции не представляется возможным, считают в самой правящей силе. Но, как пояснил Кобахидзе, вынося на голосование вопрос, они тем самым уличат радикальную оппозицию президента в их антигосударственных деяниях. Антигосударственно льющий воду на мельницу России сочли в свою очередь начатую процедуру импичмента президента в рядах оппозиции, о чем сказала депутат Нацдвижения Анна Цитлидзе. В 2018 году грузинская мечта утверждала, что избрание Саломы Зурабишвили было принципиальным вопросом, вопросом чести, а теперь она объявляет ей импичмент. Это часть российского плана и политики, которую 11 лет осуществляет грузинская мечта в этой стране. Как только появляется даже минимальный шанс о предоставлении Грузии статуса кандидата от наших европейских партнеров, каждый раз грузинская власть умудряется саботировать этот процесс. В гражданском секторе считают, что Конституцию своими действиями против президента нарушает само правительство. С такой оценкой согласна и Эка Гигаури, глава грузинского филиала НПО Transparency International. То, что сегодня делает грузинская власть, противоречит духу 78-й статьи Конституции Грузии, которая обязывает все ветви власти делать все возможное для вхождения страны в евроатлантические структуры. Потому мы считаем, что президент Грузии поступает правильно, поскольку она лоббирует вхождение Грузии в Евросоюз. Новость о начале процедуры импичмента президента возмутила европейских политиков. Председатель комитета по внешним связям Бундестага Германии Михаил Рот на своей странице X выразил солидарность президенту Зурабишвили.
Не она угрожает статусу кандидата Грузии в ЕС, но грузинская мечта плюс эта попытка импичмента.
Пишет Михаил Рот, осуждает решение грузинских властей и европарламентарий Маркета Григорьева. Я шокирована планом объявить президенту Саломе Зурабишвили импичмент, когда она начинает разговаривать с лидерами Евросоюза. Пишет европарламентарий. О поддержке Евросоюза в реформах Грузии и роли президента Зурабишвили в процессе евроинтеграции говорится и в пресс-релизе Европейского совета после встречи с Саломой Зурабишвили с Шарлем Мишелем.
Президент Мишель высоко оценил личную приверженность президента Грузии в продвижении европейской перспективы Грузии. Роль, которую она сыграла в обеспечении контроля за соблюдением законодательства, реализации своего права на помилование отдельных лиц, что способствовало деполяризации, а также ее сильная политическая ориентация на повестке дня ЕС Грузия, были оценены особенно.
О чем и от чего имени говорила президент Зурабишвили на этой встрече в пресс-релизе не сказано. На это будет обращено внимание, если вопрос импичмента все-таки будет рассматриваться в парламенте. Поэтому говорить сегодня о нарушении Конституции со стороны президента, эксперт по вопросам основного закона страны Вахтанг Хмаладзе считает преждевременными, поскольку и без согласия правительства президент имеет право, как и другие граждане, на свободу выражения, а значит может высказать свое мнение, в том числе и на встречах с европейскими лидерами.
В таком случае президент будет выступать не как представитель государства, и это мнение будет не мнением государственной власти Грузии, это будет мнением лично президента. И отнять такое право президенту будет нарушением Конституции, а не то, что президента нарушит выражением своего собственного мнения Конституции.
По мнению Вахтанга Хмаладзе, вероятность того, что при положительном ответе Конституционного суда грузинская мечта в парламенте наберет необходимые 100 голосов, предельно мала, и поэтому эта ситуация открывает тему для политических спекуляций, вплоть до подчиненности Конституционного суда правящей силе.
Возникает вопрос, если тут существует риск для грузинской мечты, тогда почему они идут на это? Тут уже начинаются такие политические спекуляции. Может быть, они имеют какую-то информацию о том, что Конституционный суд подтвердит нарушение президентом Конституции, поэтому считают, что для них риска не существует. Ну, может быть, не так. Ну, такие спекуляции, ну, возможно рассматривать.
Предупреждает эксперт, напоминая, что Конституционный суд может и не установить нарушение правил со стороны президента, и тогда вопрос автоматически нивелируется. Но у критиков вопросы к правительству несколько другого характера. Почему за месяц до оценки Еврокомиссии по выполнению 12 рекомендаций, необходимых для получения статуса, представители власти вместе с главой государства не продвигают этот вопрос в европейских столицах и вместо этого чинят препятствия президенту? Тем более, когда с визитом президента Зурабишвили в Брюссель совпало заявление еврокомиссара по вопросам расширения Оливера Вархеля о том, что в октябре Еврокомиссия планирует представить значимые предложения по теме расширения Евросоюза к 2030 году. С этой инициативой на днях выступил глава Европейского совета Шарль Мишель, с которым встретилась президент Саломе Зурабишвили, за что, кстати, тоже получила официальную угрозу от правящей Грузии мечтой, что может лишиться своего поста. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Резкое повышение цен на нефтепродукты в Абхазии, которые топливные компании и исполнительная власть самопровозглашенной республики объясняют, как и в прошлом году, соответствующим ростом оптовых цен в России, сопровождалось полемическими заявлениями двух основных противостоящих друг другу политических лагерей. Виталий Шария следит за разгоревшейся полемикой.
Как это часто бывает, разговор на экономическую тему очень быстро трансформировался в выяснение отношений между этими лагерями, которые в последние двадцатилетия не раз менялись ролями власть-оппозиция. Вскоре после того, как «Эхо Кавказа» неделю назад рассказало о сложившейся ситуации и были процитированы публикации Министерства экономики и оппозиционной партии «Форум народного единства Абхазии», Кабмин Республики опубликовал свой комментарий этой ситуации. Вот выдержки из него. Ситуация на топливном рынке осложнилась и вновь стала предметом внутриполитической конкуренции, несмотря на объективные обстоятельства, диктуемые рыночными отношениями. К сожалению, политически мотивированные круги не желают учитывать реальные обстоятельства. Определенные политические активисты и достаточно известные блогеры должны знать, что в стране критически не хватает объектов хранения топлива, что многие оппоненты власти поддерживали протестные акции против строительства нефтехранилища в одном из регионов республики. На этой базе к началу июня 2023 года уже хранилось порядка 20 тысяч тонн ГСМ. Конец цитаты. Кабмин решил говорить завуалированно, если речь идет о нефтехранилище близ устья реки Бзыб, репортаж о строительстве которого дало в марте прошлого года абхазское телевидение и о котором вспомнили недавно активисты Фейсбука, то можно догадаться, у владельцев таких объектов нет желания афишировать строительство, ибо в соцсетях и СМИ очень неоднозначно его комментируют. Но в результате общественность теряется в догадках о их дальнейшей судьбе, о чем мы неделю назад говорили. Авторы комментария между тем переходят к своим внутриполитическим оппонентам, утверждая, что те почти 6 лет безраздельно властвовали в недавнем прошлом в нашей стране, и не было ни одного для них препятствия построить достаточную по потенциальным запасам нефтебазу. Однако по каким-то причинам у них не сложилось ни с хранилищами, ни с пенсиями, ни с заполненными холодильниками, в кавычках, ни с криминогенной обстановкой, практически ни с чем. Конец цитаты. На этот комментарий не замедлила откликнуться оппозиционная абхазская народная движение. В тексте под заголовком «АНД ответила правительству» его авторы пишут: «Правительство выдало очередной маразматический импульс в виде комментария по поводу ситуации на топливном рынке страны». По версии горя менеджеров, которые наплодили целый ряд кризисов за последние годы, в том, что ситуация сложилась подобным образом, виновата прошлая власть. Да, согласны, есть большая вина прошлой власти. И она заключается в том, что вовремя не отправила в камеры с видом на море, в кавычках, тех, кто давно этого заслужил. И уверяем вас, подобного праздного милосердия уже не повторится. Всему свое время. А для справки напоминаем, что в период с 2000 по 2020 годы розничные цены на топливо в Абхазии были как минимум на 10% ниже, чем в сопредельных регионах Российской Федерации. И это медицинский факт. Конец цитаты. По скриптуме ответа сказано: внезапный неконтролируемый рост цен на топливо – это всегда следствие непродуманной политики властей, непрофессионализм, халатность и ряд упущений по незнанию или намеренно и приводят к такому результату. Поэтому оппозиция по-прежнему предлагает президенту лишь одно верное решение – исполнить требования народного митинга 30 мая 2023 года и отправить премьер-министра в отставку. Конец цитаты. После этого внес свою лепту в ответ Кабмину экспертный фонд ААМТА. Вот несколько фрагментов из его текста. Прогноз, планирование и контроль рынка есть основная функция Министерства экономики. Из положения о министерстве. Всплеск летнего спроса учитывался. Возможный корпоративный сговор реализаторов топлива учитывался. Вот какие меры в итоге были приняты в плане подготовки. Конец цитаты. И поскольку подавляющее большинство наших экспертов так или иначе принадлежит или к одному, или к другому политическому лагерю, можно заранее предугадать все в основном, что они скажут. Вот почему в таких случаях стараюсь обращаться к людям, подчеркивающим равноудаленность от них. Вот что сегодня нам сказал о ситуации с повышением цен на нефтепродукты общественно-политический деятель Астамур Какалия.
Повышение цен, оно неизбежно не только на бензин, оно будет идти, покупательная способность рубля потихоньку ослабляться. Естественно, это будет сказываться на покупательной способности граждан, то есть человек будет получать те же 20-30 тысяч зарплаты, а в реале это, на эти же деньги он может купить гораздо меньше уже. И это будет продолжаться, это процесс, который не может быть остановлен никакими заявлениями, там понизить на 3 рубля бензин там, и так далее. Ну и понизим дальше, что ненадолго это будет, потом опять будет повышение. Мое мнение, то есть это стержневые, фундаментальные вещи, да, которые очень важны. А есть вот отдельные, фрагментарные. На мой взгляд, бензин относится к этим фрагментам. Да, важным, но это всего лишь один из фрагментов. И если мне предложить вот такой гипотетический там, да, выбор между ценой бензина и настоящими реформами, я бы выбрал потерпеть высокую цену бензина, но проводить настоящие реформы. Нет смысла спорить за рубля на бензин. Это не то, что это хорошо, это плохо, это ударяет по карману людей, конечно же. Но еще более ударяет по карману людей отсутствие конкурсного подбора кадров, неудаление чиновников, заполнивших декларации, признанных нарушителями, отсутствие конкурса на проведение работ, отсутствие прямых выборов глав администрации. То есть гораздо более значимые вещи пропускаются и концентрируется внимание общественности на какой-то местной проблеме. Да?
Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В Грузии на этой неделе обсуждали возможность прекращения выдачи вида на жительство для граждан России. Соответствующей инициативой в парламенте выступили оппозиционные депутаты Роман Гацаридзе и Хатя Даканоидзе. Хотя шансов на то, что законопроект найдет поддержку парламентского большинства, немного, вопрос с каждым днем приобретает все больше остроты на фоне резкого роста цен и массового притока россиян в страну. «Эхо Кавказа» поговорила ранее с одним из авторов законопроекта Хати Даканоидзе и грузинским политологом и Хухашвили о том, закроет ли Грузия двери перед россиянами. Госпожа Даканоидзе, первый вопрос вам. Кому именно вы хотите поставить заслон и какой риск для страны сегодня представляют россияне? Ведь миграционный поток сейчас сравнительно меньше, чем в 2022 году.
Вы знаете, ну, во-первых, это не секрет, что очень много граждан России заезжают в Грузию. Точно, ну, статистика очень большая, кстати. Но самое главное, что они заезжают и потом, вы знаете, покупают очень много квартир, покупают, я не знаю, земли. И, честно говоря, они создают так называемые социальные анклавы, да. А почему я обеспокоена? Потому что не только я, очень большинство граждан Грузии. Почему? Потому что... Вы знаете, часть Грузии оккупирована, а Россия является оккупантом, государством оккупантом, и самое главное, мы не знаем, какие люди заезжают в Грузию. И вот, например, статистика, сколько квартир они закупили, это около 10 тысяч, это очень много. И самое важное, что мы не знаем, какие люди инвестируют. Так что вот мы, у нас пришла такая... Ну, это возможность для нас, для того, чтобы реально парламент Грузии, то есть, ну, как отменил законопроект, который мы вчера представили, но у меня нет абсолютно никаких надежд, что большинство поддержит вот этот законопроект. А это что значит? Значит то, что, например, инвестор, который вложил 300 тысяч, это по закону Грузии, то они получают и 100 тысяч, и 300 тысяч, они получают, то есть, отдельное жительство, да, если так сказать, и чтобы вот сделать мораторий на это видное жительство, потому что, опять-таки же, я говорю, что мы не знаем, что за люди инвестируют, потому что вот граждане России очень много, которые остаются в Грузии, покупают много квартир, покупают земли, покупают недвижимость, мы оцениваем это как большой риск для интересов граждан Грузии и для интересов Грузии.
То есть вы в данном случае имеете в виду политические риски, риски безопасности, а не только экономические последствия притока в страну этих людей?
Ну, знаете, конечно, политические риски всегда являются рисками безопасности, для безопасности Грузии. Опять-таки же, я говорю, что для очень много граждан Грузии, так много граждан россиян в России, это является моментом безопасности, то есть проблема безопасности. Да, опять-таки же, потому что мы видели, что они, как они используют российские паспорта, то же самое, например, в Абхазии, то же самое в Крыму, как они использовали, я это лично видел. В Донецке, так что я вижу, конечно, большой риск. Так что инвесторы еще. Мы не знаем, что за инвесторы приезжают в Грузию. Да, человек, который вложил 300 тысяч в Грузии, но может быть там представители спецслужбы России. Так что я думаю, что это проблема, которую нужно решить вот законодательствами, такими инициативами. Но опять-таки же, вчера, когда журналисты спросили большинства, конечно, они не поддерживают такой законопроект, потому что для них экономическая зависимость и политическая зависимость на Россию – это абсолютно их не беспокоит.
Батнуге, что из себя действительно представляют сегодня эти российские инвесторы в Грузии? Это только те пресловутые 10 тысяч квартир, о которых упомянула госпожа Деканоидзе, или это только вершина айсберга? Кто эти люди? Какие деньги они везут? Сколько?
Вершина, конечно. Понимаете, в чем дело? Если когда... Ну, империи не всегда, никогда не начинают действовать, скажем так, оружием, да, силой оружия. В принципе, в Украине происходило то же самое. То есть сначала все начинается с использования мягкой силы. Если посредством мягкой силы удается проконтролировать ту или иную страну, в этом случае никакой необходимости использования оружия нет. В Украине дошло до оружия, потому что мягкая сила, так сказать, не сработала. Мы помним эти кредиты 3 миллиарда и так далее и тому подобное. Это все было не за красивые глаза, а именно шаги, которые были направлены на восстановление, скажем так, модернизированного Советского Союза или Российской империи, ну, как хотите, вот назовем, да. В принципе, сейчас идет процесс захвата Грузии именно мягкой силой, то есть это первый этап. Первый этап, и он проходит как бы как по маслу, да, то есть никакой необходимости России, значит, в проведении своей стратегической цели захвата Грузии никакой необходимости использования грубой силы нет. Почему? Потому что наша власть в принципе на все соглашается. Использование мягкой силы, я что имею в виду? Это, конечно же, экономическая экспансия, это демографическая экспансия, что налицо. Мы не говорим о туристах, которые приезжают и уезжают. Мы говорим о людях, которые остаются в Грузии. Да, некоторым данным от 100 до 150 тысяч человек. Да, приехали и обосновались. Я никуда выезжать отсюда не собираются. Это культурная экспансия, и это тоже налицо. И это очень большие деньги, которые поступали частично в грузинские банки, а большей частью чемоданами. Эти деньги используются на что? На подкуп, на это проникновение...
То есть это черные деньги, их не видно?
Конечно, проникновение во властные структуры, значит, получение влияния на местном уровне. То есть идет вот как бы вот эта опухоль, да, опухоль, значит, метастазами распространяется по всей территории Грузии. Это данность, то есть это вопрос национальной безопасности. Как-то остановить этот процесс, проконтролировать. Я не говорю, что мы сейчас должны всех русских отсюда, значит, насильно выгонять, да, но то, что это, значит, этот процесс должен быть контролируем, это однозначно. Вот смотрите, какая у нас ситуация сейчас, да. Сейчас уже нет, но в свое время что можно было сделать? У России был визовый режим с Грузией, да? Был визовый режим. Я всегда говорил о том, что и политические силы, к сожалению, значит, этот мой призыв тогда не взяли на вооружение, чтобы зеркально. Здесь не было речи о том, чтобы мы сейчас встали в Грузию и, значит, подняли в Грузии риски и как бы объявили войну в России. Но в международных отношениях как бы принято, да, чтобы, значит, зеркальные отношения были у стран. У них был визовый режим, а у нас, значит, это самое, как наши границы были абсолютно открыты. Еще тогда политические силы, которые сейчас выходят с инициативами, я это приветствую, конечно, я не против этого, но еще тогда они могли поставить вопрос на то, чтобы зеркально и Грузия, значит, установила визовый режим, зеркальный абсолютно, то есть ни больше, ни меньше. А у России довольно-таки жесткий был, значит, регламент для выезда в Россию грузинских граждан.
Ну, видимо, изменилась политика, отменены визы, восстановлено авиасообщение. Сегодня даже была новость о том, что из Грузии бесплатно будут обучаться в российских вузах. Да, такое только сейчас, из Абхазии и Южной Осетии. Да, видимо, поменялось многое.
Они сейчас начали форсированно использовать эту мягкую силу.
То есть мы вернемся к этому. Я просто хочу спросить у госпожи Деканоидзе, которая спешит и может нас покинуть раньше. Госпожа Деканоидзе, мы часто видим, что в страну не пускают очень часто оппонентов Кремля. По-вашему, дверь в страну стоит закрыть перед всеми россиянами или, возможно, какие-то исключения? Хотя, судя по всему, нас не слышат. Я возвращаюсь к господину Хухашвили. Батнуге, вы говорили о культурной экспансии. А у России есть привлекательность, чтобы осуществить эту культурную экспансию?
Ну, понимаете, в чем дело? На безрыбье, как говорится, да, значит, и так далее, и тому подобное. Значит, да, конечно, есть, и они это используют. У нас на улицах уже, значит, какие-то группы появляются, которые на русском поют. Кто-то протестует, кто-то, значит, потом, значит, это самое, и так далее. И там, это, ну, и
под культурной привлекательностью я имею в виду грузинские молодые люди поедут учиться в российские вузы. Обладает сегодня Россия страна?
Этого не будет, но понимаете, в чем дело? Вот смотрите, у нас, значит, уровень жизни низкий, сами понимаете, да? Сейчас эти русские заполонили кафе, рестораны и так далее, и тому подобное. Они заказывают музыку, как говорится, они платят, да, за все это. Там работают, значит, в том числе и молодые, которые получают зарплату, потому что там русских клиентов много. Где-то, значит, в гостиницах там, значит, люди работают из штата. И, в принципе, вот имитация такая экономического подъема, исходя в основном, скажем так, в сфере обслуживания, да, это проходит. А сфера обслуживания – это что? Это довольно-таки большой сегмент населения. У них есть семьи и так далее и тому подобное. И когда власть говорит, что в этом никакого риска нет, но эти люди думают, ну пусть они там что-то делают, пусть они прибывают. Да, они, значит, такие долгосрочные риски не контролируют, в принципе, им не интересно. Да, они сегодня зарабатывают, но ментальность меняется. Я не говорю, но если поставить вопрос боком, или Евросоюз, или Россия, конечно же, все скажут, что Евросоюз. Но грузинская власть как-то маневрирует. Они говорят, что да, мы хотим Евросоюз, но, значит, все равно и так далее, и тому подобное. То есть идет вот такая ползучая экспансия, скажем так, да? Ползучая экспансия под прикрытием, как бы флага Евросоюза.
Подмигивая, грузинских все больше граждан уезжает именно в эти страны Евросоюза в последнее время, да. Согласно официальным данным. Этот процесс напрямую связан с притоком россиян и экономическими издержками этого процесса или проблема здесь глубже?
Ну, понимаете, здесь люди не видят уже особой перспективы, да, особой перспективы. И, в принципе, это опять же, значит, есть амбициозные люди, которые не видят себя, карьерного роста, да, и ищут тот ареал, где они могут продвигаться, развиваться и так далее. Есть люди, которые, работают там на более, значит, таком уровне, низком уровне, но там заработок больше, да, заработок больше. У нас инфляция очень высокая, скажем так. На те зарплаты, которые у нас, скажем так, на средние зарплаты для рабочего класса, скажем так, да, и людей сферы обслуживания, очень низкие. То есть не хватает на жизнь, да, очень часто. И, в принципе, люди выезжают для того, чтобы больше получать. Это трудовая миграция, в основном, скажем так. Есть и политические, есть и миграция более элитарная, если так можно выразиться, да, где у нас условий для социального роста. Почему? Потому что система первое, значит, требует лояльность к власти, то есть нет демократии, нет свободы, и это, конечно же, для многих молодых неприемлемая среда.
Но, как говорят грузинские власти, есть небывалый экономический рост, им вторит международное рейтинговое агентство Fitch, например, прогнозирует экономический рост в стране в этом году на уровне 6,9%.
Этот рост – первая победа. Это первая победа. Я объясняю, почему. Почему? Потому что это разовая, краткосрочная, иллюзия подъема экономики. Да? Почему? Потому что все знают, что это именно за счет тех денег, которые поступают из России.
Да, за счет, главным образом, за счет туризма и денежных переводов, говорится.
Да, именно, мы сами понимаем, что в долгосрочном плане, когда наша экономика сейчас перестраивается на интеграцию в единую российскую экономику, да, и когда вот в России наступит коллапс и рухнет российская экономика, и я думаю, что этот день не так уж далек, да, и нас они потащат за собой. Если этот процесс интеграции продержится на этом уровне, а еще хуже, если он увеличится, и тенденция именно такая. В этом случае Россия, вот этот «Титаник» российский, потянет нас тоже за собой. То есть это краткосрочная виртуальная победа, да, первая победа. Я почему называю? Потому что в долгосрочном плане это чревато вот таким экономическим коллапсом.
Потому что когда мы настроимся на Россию, да, экономика, которая значит, имеет тенденцию значит, к деградации, и мы знаем, какие там правила игры, да, кроме этого, конечно же, они потянут нас за собой. Так что, исходя из долгосрочных интересов страны, конечно же, здесь надо об этом очень серьезно думать. Но наша власть, понимаете, у нашей власти есть одна очень плохая черта для государства. Они никогда не думают о завтрашнем дне. Они думают все время, они думают только о тактике. Никакую государственную стратегию они не строят.
Сегодня... Еще вопрос хочу вам адресовать, что? Обязательно успеть, на который не ответила госпожа Деканоидзе и уже не была с нами. Мы действительно часто видим, как разворачивают российских оппозиционеров, критически настроенных журналистов, правозащитников. Дверь в страну, в Грузию стоит закрыть перед всеми россиянами или тут возможны какие-то исключения? У вас минута.
Понимаете, закрывать двери. Это, я не думаю, что это будет эффективно или это будет правильно. Надо этот вопрос поставить, значит, под контроль. Усложнить и, значит, ограничить их присутствие в Грузии. То есть, если они говорят, что они приезжают туристами, пусть приезжают туристами. Если кто-то едет как беженец, есть процедура. Пусть они подтвердят, что они бегут из России, потому что не хотят участвовать в войне против... То есть пусть сделают эту политическую заявку, и, в принципе, этих людей надо пропускать. Но наша власть действует как бы наоборот.
Гостями некруглого стола были оппозиционный политик Хатя Деканоидзе и грузинский политолог Гия Хухашвили. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу микрофона Нана Плиева. Продолжаем подводить итоги недели. На этой неделе в Тбилиси продолжали подсчитывать ущерб, нанесенный грузинской столице обильными осадками. Были затоплены улицы и подземки, повалены деревья. Затопление улиц и не только произошло, в том числе из-за дренажных систем, которые были засорены бытовым мусором, утверждают в мэрии Тбилиси и заявляют, что муниципальные службы справились со своей задачей. Однако оппоненты власти уверены, что за потраченные десятки миллионов лари системы могли быть гораздо более надежными. Серго Бригвадзе расскажет больше.
Ливень в Тбилиси продолжался более 3 часов и парализовал практически весь город. Сильный дождь затопил подземки возле метро Дидубе и Ахметели. В это время в районе Вашлиджвари на новую автомагистраль сошла грязевая масса. То же произошло и на проспекте Маршала Геловани, из-за чего возникли проблемы с передвижением автотранспорта по этим дорогам. Ливень также практически полностью затопил проспект Давида Ахмашенебели, улицу Хизанишвили и несколько других. Обильные осадки стали причиной обрушения на дорогу небольшой части скалы на улице Тамарашвили. Из-за обильных осадков обрушились несколько деревьев. Одно из них упало на частный автомобиль. К счастью, никто не пострадал. На проспекте Чавчавадзе затопило новые подземные урны для мусора. На некоторое время в нескольких районах столицы остановился общественный транспорт. Из-за затопленных улиц передвижение было опасным. Мэрия тем временем призвала жителей столицы воздержаться от перемещения по городу, а градоначальник заявил, что муниципальные службы сделали все возможное для своевременного устранения возникших в столице проблем.
Таких обильных осадков Тбилиси не помнит. Мы, естественно, полностью мобилизовали соответствующие службы. Мы всегда находимся в режиме готовности во время плохой погоды. И в этот раз также было быстрое и своевременное реагирование. По первым данным агентства окружающей среды, осадки в 2 раза превысили количество осадков, выпавших в Тбилиси в 2015 году, 13 июня. Более того, вчерашний ливень распространился на всю территорию Тбилиси и создал определенные проблемы в разных районах.
Сказал Каха Каладзе. В ночь на 30 августа он несколько раз выступал в прямом эфире, транслируемом на его личной страничке в Facebook. Мэр заявил, что затопление некоторых улиц произошло по причине засорения дренажной системы. Она не справилась со своей задачей из-за разного рода мусора, в основном полиэтилена, которым жители столицы засоряют систему. Впрочем, для депутата городского собрания от национального движения Ираклия Надирадзе это совершенно не аргумент.
Почему в городе происходят подобные затопления? Причин много. И первое. Существующие дренажные системы не чистят. А на новых магистралях, дорогах, проспектах вовсе не устанавливают эти системы. Не очищают русла рек, водохранилища и ущелья. А во многих из них скидывают мусор, в основном строительный. При этом мы наблюдаем за незаконными и пагубными строительствами, которые производятся возле рек и в ущельях. Все это вместе с коррупцией и непотизмом привело нас к итогу, когда каждый дождь в Тбилиси приводит к катастрофе.
При этом мэрия Тбилиси за последние годы потратила десятки миллионов лари на дренажные системы, которые при обильных осадках демонстрируют полную ненадежность, говорит член партии «Европейская Грузия» Бесик Донадзе.
С 2021 по 2023 год, то есть по сей день, мэрия Тбилиси потратила на дренажные системы более 54 миллионов лари, а в районах, прилегающих к столице и относящихся к тбилисскому муниципалитету, более 17 миллионов. То есть всего мэрия потратила более 72 миллионов лари на системы, но мы видим, что они не работают. Либо потраченных сумм было недостаточно, либо работы были проделаны некачественно. Я хочу напомнить Скахи Каладзе, что за отлаженную работу муниципальных сервисов отвечает он, поскольку он мэр, и он руководит всеми теми службами, которым мы, тбилисцы, платим деньги.
Между тем, Тбилиси и не только еще предстоит пройти новое испытание стихии, говорит начальник местного управления гидрометеорологических прогнозов Национального агентства окружающей среды Светлана Неорадзе.
Таких осадков в ближайшие дни не ожидается в Тбилиси. В основном в ночные и вечерние часы возможен кратковременный дождь с грозой. Температура опять остается сравнительно высокой, где-то плюс 31-33 градуса в Тбилиси. Такая погода до 3 сентября. 3 сентября уже мы ожидаем более такие интенсивные осадки по западной и по восточной Грузии.
Между тем, некоторые специалисты заявляют, что, вопреки утверждениям мэра Тбилиси, подобные ливни не редкость для столицы, потому к таким осадкам город должен быть готов. Это были не такие уж обильные осадки. Должна существовать цифровая база коллекторов и водостоков. Система должна быть перестроена и управляться соответствующим образом. «Вода течет вниз, а не вверх», написала в соцсети директор Института изучения Земли и Национального центра сейсмологии Тея Годоладзе. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Коллегия судей Верховного суда самопровозглашенной Республики Абхазия оставила в силе решение Сухумского городского суда по иску общественной организации «Абхазское народное движение» против Генеральной прокуратуры. НД подала жалобу на бездействие генерального прокурора Адгура Агрба и его заместителя Дамира Квиценя в расследовании сообщения о факте завышения стоимости ремонтных работ на высоковольтной линии электропередач Ачгуара. Лидер АНД Адгур Ардзымба в интервью Елене Заводской рассказал о ходе судебного процесса.
Скажите, пожалуйста, Адгур, почему вы решили подать в суд на бездействие генерального прокурора Адгура Агрба?
Дело в том, что после того, как в ноябре прошлого года мы опубликовали материалы по ремонту линии ВЛ Ачгуара, в этих материалах было очевидно, что завышены цены минимум на 50 миллионов. После этого вы знаете, что президент провел совещание, дал 15 суток и так далее. После того, как прошло несколько месяцев, мы обратились в прокуратуру за тем, чтобы выяснить, что происходит. В итоге мы выяснили, что генеральный прокурор и его заместитель передали рассмотрение этого вопроса управлению по надзору за исполнением законодательства, вместо того, чтобы передать в следственное управление. А в чем разница? В том, что управление по надзору законодательства и его деятельность не регламентировано. Это управление может рассматривать этот вопрос год, два, три и более. А у следственного управления есть четкий регламент. Там максимально до 40 дней они должны принять решение, будет возбуждаться уголовное дело или нет. И из-за этого мы обратились в суд.
Адгур, после того, как вы обратились в Сухумский городской суд, какое решение там было принято?
Сокольский городской суд отклонил нашу жалобу. Судья Джинджоли принял такое решение, но, на наш взгляд, неправильно. Мы опротестовали это решение в Верховном суде. В Верховном суде коллегия судей нас поддержала, вернула этот вопрос в городской суд. И уже в городском суде, уже при повторном рассмотрении, судья Богатырь Олеван Сергеевич поддержал нас и обязал прокуратуру устранить то нарушение, о котором я говорил выше. Прокуратура решила опротестовать это решение, обратилась в Верховный суд. Как известно, вчера Верховный суд отклонил жалобу прокуратуры и оставил в силе решение судьи городского суда Сухума. И теперь у прокуратуры есть 20 дней с момента того, как она получит решение суда, на его исполнение. Конечно, теоретически у прокуратуры есть возможность опротестовать это решение в президиуме Верховного суда, но мне кажется, что прокуратуре не стоит тратить на это энергию. Уже всем все понятно, это уже третье судебное заседание, которое мы выиграли. Лучше эту энергию направить на борьбу с коррупцией и в том числе и по вопросу Даниила Чиклара.
Что должно произойти и как генеральный прокурор должен исполнить решение суда?
Генеральный прокурор должен передать все материалы по линии Вэла Чигуара из отдела по надзору за исполнением законодательства в следственное управление. Следственное управление в течение установленных законодательством сроков, до 40 суток, если я не ошибаюсь, должно дать ответ, будет оно возбуждать уголовное дело или нет. Если оно отказывается возбуждать уголовное дело, прокуратура должна объяснить нам всем, почему они отказались это делать. Еще я хотел бы обратить внимание на один момент. Когда этот вопрос рассматривался в городском суде, городской суд предписал прокуратуре предоставить полный объем материалов по линии Вэла Чигуара, которые уже взыскала прокуратура. Прокуратура эти материалы предоставить отказалась. Поэтому у нас и возникли большие сомнения.
А сомнения в чем?
То, что прокуратура вообще этим занимается и насколько она хочет довести дело до конца. Ведь если отойти немножко в сторону и посмотреть со стороны, то это же политика бжания, двойные стандарты, и когда одни отвечают перед законом, другим можно все, в том числе и должностным лицам высшего уровня. У нас большие сомнения вообще в объективности прокуратуры, насколько она вообще заинтересована этим заниматься. 7 августа было совещание в прокуратуре, где прокурор вообще сказал, что если не будут наказаны те судьи, которые освобождают коррупционеров, какие-то поправки он должен увидеть в законодательстве, то никакой активности по коррупционным делам не будет. Это что, как понимать? Закон будут нарушать, а он будет сам лично выбирать, какие дела расследовать, какие не расследовать. Это вообще беспрецедентно.
От ГУР в публичном пространстве была информация о том, что руководитель той организации, которая закупала оборудование и материалы для высоковольтной линии Ачгора, руководит близкий родственник президента. Связываете ли вы бездействие Генеральной прокуратуры с этим фактом?
Да, мы связываем, мы об этом говорили. Прямой родственник Аслана Бжания руководит подразделением РУК «Черноморэнерго», которое занимается закупками, в том числе и вот закупками в рамках ремонта Вэла Чигуара. Мы об этом говорили, и это не секрет. Если взять ретроспективу, посмотреть на политику Бжания, двойных стандартов, где его окружению, его родственникам можно все, и, в принципе, все, что происходит, об этом говорит, то, конечно, выводы напрашиваются. И очень жаль, что генеральный прокурор, который подавал определенные надежды на первых этапах, стал частью этой политики, стал частью вот этой несправедливой машины. Можем только с сожалением это констатировать. А так, конечно, там все очевидно, все на поверхности. Генеральной прокуратуре там долго не придется искать, просто надо пойти посмотреть, как эти люди стали жить, какие у них там появились блага, недвижимое имущество, там строительство домов и так далее. Это все очевидно, мы живем в Абхазии, все все знают. Просто было бы желание. Но желания, к сожалению, нет, все друг друга прикрывают. Идет круговая порука. И почему мы, кстати, настаиваем на том, чтобы быстрее этот вопрос рассматривался? Потому что со сроком истечения давности всегда есть возможность скрыть следы преступления, есть возможность все это переделать, документацию и так далее. Поэтому мы торопимся. Потом, когда пройдет 4 года, 3 года, все будет исправлено, тогда очень сложно будет докопаться до ИИ.
Не было такого прецедента, чтобы политик или общественная организация подавала суд на генерального прокурора. Почему вы решили это сделать?
Действительно, правы, это прецедент, такого никогда в истории Абхазии не было, чтобы на прокуратуру подавали суды и выигрывали ее, тем более оппозиционная организация. Мы это решили сделать, потому что мы действуем в рамках закона, мы хотим использовать все имеющиеся законные возможности. К счастью для нас, суд оказался весьма объективен, это и Урал-Сухум, и Верховный суд, за что судьям благодарны. А в целом, да, это прецедент, и мы со своей стороны, как общественная организация, сделали все возможное. То есть нашли материалы, которые свидетельствуют о завышении цен, опубликовали их. Далее мы требуем от прокуратуры исполнять свои прямые обязанности. То есть мы работаем, мы системно, поступательно занимаемся этим вопросом и многими другими вопросами.
Это был лидер оппозиционной общественной организации «Абхазское народное движение» Отгур Ардзымба. С ним беседовала Елена Заводская. Через считанные дни в Южной Осетии начнется новый учебный год. Эхо Кавказа спросила у жителей Цхинвали, сколько в этом году обходится собрать учеников в школу.
Сколько стоит собрать ребенка в школу?
Очень дорого, все дорого. Как сказать, на одного ребенка почти 15, если не больше. На все про все. Это, считай, без книг, да, и то хорошо, что книги хотя бы выдают в школах. И канцтовары, и форма, и обувь, и все остальное, это около 15, даже больше чуть-чуть.
Сколько у вас детей?
Двое. Третий, второй класс. Около 30-35 ушло, чтобы их подготовить. И то не покупая в этом году портфели. Нам просто простая форма стоит около 4000. В прошлом году можно было за 2-2500 взять. А сейчас около 4-4500. Да, и так на все. Рубашки по 2-2500. Обувь 3.
Конечно, тяжело, да. Тут обычные костюмы. Допустим, у меня мальчики, трое мальчиков. И костюм стоит 7300, брюки 2500. Вот это все посчитать, как минимум в школу надо или 2-3 комплекта. А уже не говорю о канцтоварах. Там и танцевальная форма, там и много чего надо, конечно, да. Минимум где-то 1060 точно на одного ребенка. Вот в этом году они подорожали на 2 раза больше. В прошлом году можно было еще купить костюмы, допустим, за 3000, а в этом году вот я обходила магазин и смотрела, но меньше 5000, допустим, костюм нельзя найти. Куда мы катимся, это я не знаю. И даже не костюмы, элементарно, вот бензин у нас стоит 60 с чем-то рублей. А зарплаты?
То Озон, то Вайбер. И слава богу, вот это как-то для и не только для малоимущих. Все пытаются сэкономить, потому что сейчас такая жизнь. Это не кричат они, что инфляция. На самом деле мне зарплаты уже не хватает. Я подтаскиваю из закромов, так сказать. Это ненормально. Поэтому собрать ребенка в школу, это сейчас, наверное, сродни тому, как купить хорошую мебель там или что-то. Это очень дорого. Тем более дети, они должны развиваться, и каждый родитель хочет, чтобы его ребенок разносторонне развивался. Кружки – это тоже деньги. Это очень сложно сейчас.
Где-то минимум 1015. Минимум. Почему? Потому что дети же растут. Это и костюм, это и рубашки, это и обувь, и тем более, что еще плюс спортивное все это полностью. И, конечно же, само собой, канцелярские расходы. Слава богу, что книги дает школа. Это уже хорошо. А так вот, Я просто для себя посчитал, что где-то мне это обойдется, уже где-то минимум 15 тысяч. Это так.
Цены выросли по сравнению с прошлым годом?
Цены не просто выросли, потому что чем ребенок растет, тем дорожает, конечно, и одежда тоже. А так я не слежу за этим. Что, потому что ну, в прошлом году, конечно, он был меньшего размера, а сейчас он больше размера. Только от этого.
Собрать ребенка в школу – это очень даже накладно для родителей, мне кажется. Но в пределах разумного. Я бы не сказала, что прям космические цены нет. У меня есть с чем сравнить. Если с другими городами сравнивать, то тут нормально, в принципе. Да, можно сказать, что уже собраны. Осталась канцелярия просто. У нас сейчас ребенок во второй класс идет, и у нас более разумный подход. В первый класс какой-то ажиотаж был, и как-то мы больше потратили. А сейчас как-то уже умнее стали. Ну, то, что нам сейчас выдают учебники, это большой плюс и очень-очень, я бы сказала, большая поддержка родителям. Потому что мы всегда покупали учебники в мое время, когда учились. И даже есть города, где и покупаю сейчас.
Зарина Санакоева, специально для Хакавказа. Схинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.